Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Бад Мишкин поет песни Булата Акуджавы. Нью-йоркский журналист, родился в семье русских эмигрантов. Старшие часто пели, но с песнями московского барда он познакомился, только приехав учиться в Советский Союз. И с каждым посещением акуджавовского концерта влюблялся в его творчество все больше. В Нью-Йорке, в Гринвич-Виллидж, владелец кафе согласился с идеей, что раз в неделю Бад Мишкин будет давать акуджавовский вечер в своей интерпретации. Нью-йоркская газета в своем отзыве писала: «Весь вечер Бад Мишкин заставлял свою публику то смеяться, то грустить. Он переводил песни на американский английский и находил сравнения из песен Боба Дилана, Вуди Гатри или Жака Брэля. Он рассказывал, что в Советском Союзе существовал так называемый магнит из дат, когда песни переписывались с магнитофона на магнитофон, когда их пели в очень своих компаниях. Это была духовная альтернатива для советских людей. Это они были бумажным солдатиком, муравьем, пассажиром синего троллейбуса. Но Бад Мишкин всегда предупреждает американских слушателей, что просто пересказывать стихи Акуджавы – бесполезное занятие. За этим история целой страны, за этим атмосфера Москвы 50-х-60-х годов. Переводить Акуджаву на английский – такой же напрасный труд, как переводить Боба Дилана на русский. Подготовил и ведет передачу Ян Рунов. Впервые в эфире 16 мая 2002 года.
Когда мне муж пересилит беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный, я в синий троллейбус.
Есть в Нью-Йорке американец, влюбленный в песни Булата Акуджавы. Это спортивный тележурналист, у которого своя часовая ежевечерняя передача на первом нью-йоркском канале кабельного телевидения. Зовут его Бад Мишкин. Наша встреча проходила в студии Первого канала вскоре после дня рождения Булата Акуджавы. 9 мая поэту исполнилось бы 78 лет. Бад Мишкин рассказывал немного о себе, но больше говорил об Акуджаве и пел его песни.
Последний троллейбус, мне дверь отвори. Я знаю, как зябкую полночь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят.
Фамилия была Мишкинский. 90 лет назад, когда дедушка приехал, ему сказали: Мишкин, это достаточно.
Мишкин тоже звучит по-русски. Мишкин, Мишкин.
Не знаю. Родители матери из Минска, другие из Польши. Сначала, когда я занимался русским языком, дедушка: «О, я помню, да, мальчик, девушка, но мало». Это уже было 60 лет. Я думаю, что дома они говорили по-английски. Сначала, может быть, в 1930 году, может быть, сначала по-идиш, но по-русски, я думаю, что нет. Иногда бывает рассказ, история по телевизору, может быть, хоккеисты, я могу говорить с ними, или была команда несколько лет назад, они приехали сюда играть в бейсбол из Петербурга. И мы сделали историю об этом, и я смог говорить с ними по-русски. Но это недостаточно. Мне надо практика, конечно. С хоккеистами сначала это было удобно им говорить по-русски. «А, ты говоришь по-русски? Ну, это прекрасно. Английский – это сложное дело». Это был первый год. Второй год, третий год – это было как по-английски: «How you doing? What's up?» Трансформация.
Последний троллейбус мне дверь отвори. Я знаю, как зябкую полночь. Твои пассажиры, матросы твои, прихожу.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Песни Акуджавы в Америке».
Матросы твои приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды. Я к нам прикасался плечами. Как много представьте себе доброты в молчании, молчании. Как много представьте себе доброты в молчании, молчании. Последний троллейбус плывет по Москве. Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает.
Как получилось, что вы стали петь? Да еще по-русски.
Ну, моя фамилия была музыкальная фамилия. Мы играли...
Семья музыкальная.
Семья, да-да. А, мы играли на рояле, на гитаре. Мы вместе пели часто. Но по-русски это было первый раз в 1976 году. Первый раз в Союзе. И я услышал Акуджаву. Это, конечно, это была красивая музыка. Я не совсем понял каждое слово, каждое чувство, но вообще я понимал. Я слышал больше и больше, и это не очень трудно играть на гитаре. Это простая мелодия. Я купил пластинку, слышал здесь. А после этого в университете я занимался русским языком и был в Москве 4 месяца, один семестр. Через 3 года. В это время много раз слышал Акуджаву с друзьями и начал учиться эти песни наизусть. И после этого часто в квартире здесь и в Центральном парке в Окмен Акуджаву. Это ненормально в Нью-Йорке делать это и в то же время слышать Акуджаву. Я всегда любил эту музыку и недавно познакомился с человеком, который у него клуб в Greenwich Village, и мы разговаривали о Акуджаве, и я сказал, это хорошая идея играть Акуджаву один вечер. И он сказал, ну хорошо, согласен. И поэтому мы сделали так, и я просто сначала так много лет думал, это как мечта, спеть Акуджаву в клубе в Нью-Йорке. Но моя мечта была реальность.
А какая из его песен ваша самая любимая?
Первая песня, вы слышите, «Грохочет сапоги». Конечно, «Арбат», «Союз друзей» и грузинская песня. Но грузинская песня, я понял чувства. И, конечно, это красивая мелодия. Но слова, это было как, я не понимаю. Было много вопросов с друзьями. Ну, дайте мне точное значение. И много людей помогли. Виноградную косточку теплую землю зарою. И лозу поцелуй, спелые грозды сову. И друзей сосову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле это вечно живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами сливу. Небесный пошлет мне прощенье за прегрешение. А иначе зачем на земле это вечно живу?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «Песни Акуджавы в Америке». У микрофона Ян Рунов и американский тележурналист Бад Мишкин.
И заслушаюсь я им от любви и печали. А иначе зачем на земле этот вечный живут? И когда заклубится закат по углам золотая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву. Белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле это вечный живут?
Бад Мишкин признался, что ему нравится слушать и Высоцкого, но петь его гораздо труднее. И все же одну песню Высоцкого он поет. Она, как считает Мишкин, по мелодичности близка к Акуджаве. Вот почему он включает эту песню в свои акуджавские вечера.
«Я несла свою беду, я несла свою беду, по весеннему полду. Подломился лед душа, оборвались я. Канем под воду пошла, а беда хоть тяжела, но за острые края задержались я. Но за острые края задержались я. И беда с того дня ищет по свету меня. Рядом с ней идет молва кривотолками. Что я не умерла, знала тонкая ведла и еще перепела с перепелками, и еще перепела с перепелками. Кто из них сказал ему, господину моему, только видали меня, проболтались я. И от страсти сам не свой, он отправился за мной. А за ним беда с молвой, увязались я. А за ним беда с молвой, увязались я. Он не стиг, меня догнал, обнял на руки, поднял. Рядом с ним в седле беда, умилялись я. Но остаться он не мог, был в себе один денек. А беда на вечный срок задержались я. Беда на вечный срок задержались я.
Было много друзей, которые объяснили, и мы часто пели эту песню. Это просто красивая песня, и это моя одна песня Высоцкого.
Вы были в Советском Союзе, а потом вы были в России.
Да. Уже после... Из-за этого это было очень интересно. И было жалко тоже во время сначала во время гласноста, и я был здесь. И это было как, мне надо приехать туда. Много людей разговаривали со мной об этом здесь. Когда я был там, как студент, я думал, эта ситуация всегда будет.
И вдруг все изменилось.
Я не знаю, вдруг, да, да.
Исторически это вдруг.
Да. И, конечно, это было прекрасно. По-моему, это было прекрасно. Это долгая процесса. Это сложная процесса. И я думаю, что мы здесь, много людей понимают ситуацию, но много людей не понимают то, что бывает такая история там. Я понял ситуацию. И это было как мое образование о жизни в Советском Союзе. Дело в том, что я был там первый раз 6 недель. Я был в Ленинграде, в Москве, в Тбилиси, в Волгограде и Сочи. И все. И я понял, это огромная страна. В это время я не хотел сказать, я все понимаю. Конечно, нет. Это как здесь. Если человек живет в Нью-Йорке 6 недель, он точно понимает целую Америку? Конечно, нет. Но я начинал понимать немножко о жизни. И я никогда не чувствовал страх. Кто это и кто это? Когда я был там второй раз, и это было в Москве, 4 месяца, мы познакомились с друзьями, и они говорили о ситуации там. И, конечно, это было более сильное чувство о жизни там. Но это не было страшно.
Но вы понимаете, что эти песни Окуджавы имеют особый смысл, подтекст, и что многие из них своего рода песни протеста?
Конечно. И это было интересно. Мне интересно из-за того, что здесь мы слушаем Боб Дилана. Мы слушаем Пит Сигар, Вуди Гатри, это старые, конечно. И во время войны, 30 лет назад, во время Вьетнама, и эта музыка на пластинке, это официально. Но там мне надо было понимать, это официально или нет. И я всегда хотел знать, Окуджава в это время, это он был официально или нет. Это не как один ответ об этом. Иногда он был официально, иногда нет. И, конечно, это как, например, песенка о московском муравье. По-английски, a song about a Moscow ant? Что-то такое. Ну, я знаю, я чувствую этого песни важное значение. Но это было трудно мне точно понимать. Но я понял то, что всегда бывает другое значение. Из-за этого это было всегда интересно мне.
О вечере песни Окуджавы в ночном клубе Корнелия Стрит в районе Гринвич-Виллидж нью-йоркская газета Daily News писала. Почти 2 часа Бад Мишкин заставлял публику то смеяться, то грустить. Он переводил песни Окуджавы на американский и английский и находил сравнения из песен Боба Дилана, Вуди Гатри или Жака Бреля. Он рассказывал, что в Советском Союзе существовал так называемый магнитиздат, когда песни переписывались с магнитофона на магнитофон, когда их пели в очень своих компаниях. Это была духовная альтернатива для советских людей. Это они были бумажным солдатиком, муравьем, пассажиром синего троллейбуса. Но Бад Мишкин всегда предупреждает американских слушателей, что просто пересказать стихи Окуджавы – бесполезное занятие. За этим история целой страны, за этим атмосфера Москвы 50-х-60-х годов. Окуджаву переводить на английский, считает Мишкин, это такой же напрасный труд, как переводить Боба Дилана на русский. Песни Окуджавы надо понимать больше сердцем. И, наверное, то, как понимает песни сам Бад Мишкин, передается его аудитории, состоящей из нью-йоркских студентов, профессоров, актеров, художников, тех, кто населяет нью-йоркский Гринвич-Виллидж.
Барабан, солдат, прощайся с ней, прощайся с ней.
Уходит вот туман, 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 а прошлое яснее, яснее, яснее.
Пусть Бад Мишкин забавно произносит русские слова и, может, не все понимает так, как мы, но он сердцем чувствует акуджавскую тоску, иронию, ностальгию и правду. Он поет песни Булата Шалвовича в американских клубах и в кругу своих друзей. Так песни акуджавы продолжают жить своей жизнью в Америке.
А мы встречаем в нас и вводит дом, а в нашем доме пахнет роском.
Вы слушали передачу «Песни акуджавы в Америке». В передаче участвовал американский тележурналист, ведущий ежедневного спортивного часа на Нью-Йоркском первом канале кабельного телевидения Бад Мишкин. Вел передачу Ян Рунов.
И снова переулком сапоги, и птица шалелея летят, и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят, и женщины глядят из-под руки, и затылки наши круглые глядят.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Надо и не надо». Полемика со статьей Александра Храмчихина «Россия-Запад. Зачем мы нужны друг другу?». Один из главных тезисов автора о мессианской и жертвенной роли России в мире. Самым новейшим предрассудком Храмчихин считает новое евразийство, главная идея которого – на новой идеологической базе старосоветское противостояние Западу вообще, Америке в частности. Гибельность евразийства очевидна. Вопрос сейчас стоит: Россия с Западом против варварства или с варварством против Запада? Несмотря на то, говорит Храмчихин, что в стране у власти более 70 лет было варварство, на этот раз она выбрала цивилизацию. Один из тезисов Храмчихина, что НАТО небоеспособно, поскольку не желает нести потери. Но это не есть критерий боеспособности, считает ведущий программы. Автору мешает это понять российский жуковский опыт. Широкомасштабная война с крупными жертвами требует абсолютно критической ситуации. Надо и не надо. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 16 мая 2002 года. «Русские вопросы. Надо и не надо». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Главное из ожидающихся событий будущей недели, безусловно, визит президента Буша в Россию. Будет подписано соглашение о сокращении ядерного оружия на 2/3. Но визит обещает быть историческим по другой причине. Патрик Тайлер пишет в «Нью-Йорк Таймс» от 14 мая.
Хотя сокращение ядерного оружия – важный пункт в ликвидации наследия холодной войны, договор, который подпишут президенты Буш и Путин в Москве, знаменует начало гораздо более обширной, долгосрочной и сложной программы интеграции России в Запад. Президент Буш и главные его советники стали разрабатывать такую программу, несмотря на сильное идеологическое сопротивление внутри правительства по вопросу о роли России в западных делах. Но если такая интеграция окажется успешной, то это приблизит Россию к Европе в большей степени, чем мечтал Петр Великий, когда он бросил якорь на берегах Финского залива, где построил свою новую столицу Санкт-Петербург, город, в котором Владимир Путин будет приветствовать президента Буша на будущей неделе.
Эта дальнейшая программа сближения России и Запада уже известна, и главный ее пункт – новая степень участия России в организации НАТО. Выработана формула НАТО-20, по аналогии с уже известной «восьмеркой». Россия не полноправный член блока 7 высокоразвитых стран, но постоянный участник их встреч и переговоров. Такой же на первых порах участие предполагается для России и в НАТО с ее 19 членами. Россия будет иметь голос в решении таких вопросов, как борьба с международным терроризмом и создание миротворческих сил. Подчеркивается также, что ей будет дан шанс конкуренции на западных рынках. В передовой той же «Нью-Йорк Таймс» говорится:
договор отражает конструктивные отношения двух стран, как они стали развиваться с момента первой встречи президентов Буша и Путина в июне прошлого года. Еще даже до террористического нападения 11 сентября господин Путин дал ясно понять, что он хочет улучшить отношения с Западом и не видит нужды в глобальном противостоянии России с Соединенным Штатом. Его безоговорочная позиция поддержки США после 11 сентября способствовала дальнейшему цементированию новых отношений. Этот новый климат определяет также дальнейшее развитие в системе Россия-НАТО.
Что и говорить, новости хорошие. Вспоминается английское выражение «too good to be true» – «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Конечно, у нас нет никаких оснований не верить тому, о чем уже официально заявлено. Но именно эти слова пришли мне на ум, когда я 2 месяца назад читал статью Александра Храмчихина в мартовском номере журнала «Знамя». Статья называлась «Россия-Запад. Зачем мы нужны друг другу?». Статья оказалась провокативной, но такую характеристику почти во всех случаях можно считать комплиментом. Это означает прежде всего, что статья не обязательно должна прийтись по вкусу тому, кому она адресована, что она дискуссионна по определению, будет подвергаться острому и нелегкому обсуждению. Была и другая мысль. В выступе автор с тезисами своей статьи на массовом митинге, его бы освистали. Тут, конечно, следует добавить, что читать такую статью массы не будут, да и вряд ли автор задумывал свое сочинение как программу некоего политического движения. Статья Александра Крамчихина – кабинетный проект, дипломатический зондаж, рассчитанный на самый высокий уровень, на внимание тех, кто принимает подлинные политические решения. Некий и основательный скептицизм, высказываемый автором по поводу собственных предложений, более всего призван выразить эту их провокативность. Как говорят подростки, слабо сделать. При этом статья поразительно верна почти во всех пунктах, за исключением одного, о чем речь еще пойдет. Автор начинает с критики давнишнего русского предрассудка, согласно которому роль России в мире мессианская и жертвенная.
В течение всей своей истории Россия, СССР, считала себя носителем какой-нибудь исторической миссии. Ради этой миссии она всегда готова была пожертвовать собой. Идея славянского братства и союзнический долг перед Антантой довели Россию в 1917 году до беспрецедентной катастрофы. Идея мировой революции и создания социалистического содружества привели к еще одной катастрофе. Однако и в новой России пережитки мессианства и слепого следования различным идеям по-прежнему имеют место.
Самым заметным, новейшим предрассудком Хромчихин называет нынешнее евразийство, главная идея которого на новой идеологической базе все то же старосоветское противостояние Западу вообще, Америке в частности. Нетрудно понять, что следование такой политике, будь она избрана, не сохранило бы самобытности России, о чем пекутся евразийцы, а сделало бы ее колонией мусульманских стран и Китая.
Однако выбор между Востоком и Западом, пишет Александр Хромчихин, это уже не внешнеполитическая проблема. Это принципиальный выбор пути внутреннего развития нашей страны.
Развивается, обосновывается и проясняется эта мысль следующим бесспорным образом.
По-видимому, мы мучились бы с этим выбором еще очень долго, если не бесконечно. Однако помогло несчастье, причем чужое. После событий 11 сентября перед Россией уже не стоит вопрос, она с западной цивилизацией против азиатской или с азиатской цивилизацией против западной. Вопрос другой. Россия с цивилизацией против варварства или наоборот? Несмотря на то, что более 70 лет в стране у власти было воплощение варварства, на этот раз страна выбрала цивилизацию.
Имеется в виду бескомпромиссная позиция президента Путина, заявленная им в те дни. Хотя, как было ясно, эта позиция вызывала заметное сопротивление некоторых элитных российских кругов. Ясно, что сейчас позиция президента победила, но дело даже и не в этом, ибо весь интерес статьи Хромчихина в перенесении проблемы в некую дальнюю, скорее даже вечную историческую перспективу, если, конечно, можно сочетать понятия истории и вечности. Гораздо интереснее, как автор мотивирует возможность и необходимость именно такого перспективного зрения.
Обстоятельства сложились таким образом, что главным борцом за цивилизацию оказались Соединенные Штаты, которые в последние годы старательно выращивали во многих регионах мира антицивилизационные силы, включая тех же талибов. Поэтому новый приступ российско-американской дружбы оказался вполне естественным. Однако мы с американцами уже дружили и в 40-х, и в 70-х, и в конце 80-х, начале 90-х годов. Но ничего из той дружбы не получилось. Чтобы союз был прочным, а не сиюминутным, надо понять, зачем мы нужны друг другу, то есть чего хочет Америка от России, а Россия от Америки. Или, грубо говоря, что мы можем продать и что хотим получить в качестве оплаты.
Вот это уже, что называется, по-американски. Хромчихин разворачивает эту мысль следующим порядком. Американцы не смогли бы столь успешно провести операцию в Афганистане, не сохранись 10% его территории в руках так называемого Северного Альянса, созданного и поддерживаемого Россией. У них просто-напросто не было бы операционной базы. Альтернатива была бы единственная Пакистан, но этот сценарий даже не хочется представлять. Следовательно, именно Россия была организатором американской победы. Эту мысль на Западе не часто встретишь, а, откровенно говоря, я ее вообще не встречал. Но мысль, что называется, зернистая. Она действительно заставляет задуматься. Теперь мы видим, что на Западе думали именно об этом. Хромчихин идет дальше и выносит рекомендацию максимальной значимости.
Уничтожение талибского режима принципиальных проблем не решает. Проблема борьбы цивилизации с варварством остается. И вновь возникает вопрос о роли России в этой борьбе.
Подготовленную мыслью о косвенном содействии России в победе над талибами, мы уже не удивляемся следующему.
В последние годы выяснилось, что блок НАТО совершенно недееспособен как военная сила. Союзники помогают американцам, разве что предоставляя их войскам свою территорию. Вооруженные силы союзников страдают теми же недостатками, что и американские, то есть совершенно не готовы нести потери. То есть союзники всегда готовы принять защиту от США, но совершенно не готовы воевать за американцев. У российской армии тоже, конечно, большие проблемы. Однако она, в отличие от французов, итальянцев или датчан, готова воевать и умеет это делать. У русских это в генах. У большинства европейцев в генах другое. У натовцев все есть, нет только желания воевать. Поэтому ценность для НАТО России очень велика. Она станет основной военной силой блока. Стесняться этого не нужно, этим можно будет гордиться. Только приняв Россию в свои ряды, Североатлантический альянс вновь сможет претендовать на роль защитника демократии в мировом масштабе.
Да, идея поистине забористая. Об этом хочется думать и нужно. Мимо этой мысли не пройти. Кто из российских западников не мечтал о таком варианте? Но тогда же, то есть при чтении статьи Хромчихина, возник вопрос, а мечтает ли о таком сам Запад? Как видим теперь, подобный проект вышел уже за рамки предположений и прикидок и начинает осуществляться. Статья Александра Хромчихина оказалась в некотором смысле пророческой. С другой стороны, в ней так много здравого смысла, что и не нужно быть пророком, чтобы прийти к таким мыслям.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Надо и не надо. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Попробуем посмотреть на проект с российской точки зрения, даже глазами тех участников предполагаемого митинга, скажем, евразийцев или так называемых патриотов. Александр Хромчихин написал, что роковым свойством России была ее миссионистская жертвенность. А сейчас он и сам вроде бы предлагает очередную жертву того же характера. Россия как щит Запада. Правда, у Хромчихина хорошая компания. Это ведь Пушкин сказал, что Россия спасла Европу от завоевания варварами и может гордиться таким достижением своей истории. У Виктора Шкловского, участника куда более современной войны, более скептическое мнение. Это русский героизм, пишет он в «Сентиментальном путешествии», завалить ров трупами, чтобы по ним могла пройти артиллерия. Можно еще проще сказать. России предлагается таскать для других каштаны из огня, россиянам сделаться ланцкнехтами Запада. Такие мысли, в принципе, не следует высказывать публично. Но нельзя забывать, что Александр Хромчихин фундирует свой проект не историосовскими соображениями, а выгодой его одновременно для Запада и для России, то есть прагматическими мотивами. Их два. Первый. Запад спишет российские долги, переоснастит российскую армию и не будет ставить препятствий вхождению России на мировой рынок оружия. Как мы видели, именно эта тема, прямо не называемая, тем не менее прозрачно обозначается в программе будущей встречи президентов. Облегчение российских экономических трудностей, в частности, путем расширения российского участия в западных рынках. Ясно, что в первую очередь речь идет именно о рынке оружия, возможности России продавать свое оружие самому Западу. И второй мотив, важнейший. Создание такой коалиции навсегда закрепит место России в цивилизованном демократическом обществе, сделает невозможной какую-либо тоталитаристскую реставрацию. Вот это и есть то самое «too good to be true». Что можно сказать по этому поводу? Как отвести аргумент насчет России как поставщика пушечного мяса для Запада? Прежде всего, требует ли существующая ситуация широкомасштабных военных операций, в связи с которыми преимущественно и следует говорить о пресловутом мясе? Война цивилизации с варварством на нынешнем этапе – это война с терроризмом. Она отнюдь не требует массовых армий. Тут куда важнее, к примеру, всяческая разведка, имеющая целью перекрытия каналов финансирования террористов. Вообще, давно уже понято, что главный фронт борьбы Америки с терроризмом – внутренний, защита границ страны от проникновения нежелательных элементов. Так что говорить, что Россия должна подставлять себя под огонь за Америку – неправомерно. И в связи со сказанным хочется еще одно обстоятельство отметить. Хромчихин пишет, что НАТО небоеспособен, потому что не желает нести потери. Это не есть критерий боеспособности или небоеспособности. Автору мешает это понять российский, жуковский, так сказать, опыт. Широкомасштабная война с неизбежными жертвами требует абсолютно критической ситуации. На Балканах такой ситуации для Европы не было. Кстати сказать, Россия участвовала в миротворческих операциях в бывшей Югославии и вроде бы тоже потерь не понесла. В предвидении трудностей, неизбежно вызываемых описанным им проектом, Александр Хромчихин высказал следующую мысль.
Этим планам, однако, будут очень сильно мешать ветераны Холодной войны, коих более чем достаточно в Москве, Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, причем занимающие очень высокие военные и политические должности. Кроме того, на Западе вполне может возобладать мелочный сиюминутный подход, когда кажется, что ближайшая задача решена, в будущее заглядывать не обязательно, а часто просто не по уму, и Россию снова можно начать ставить на место. Это тоже будет цивилизационный выбор, только уже не России, а Запада. Последствия такого выбора могут быть трагичны, причем для Запада не в меньшей, а может и в большей степени, чем для России.
Все-таки этот проект оказался Америке по уму, о чем и свидетельствует программа визита президента Буша в Россию. Но интересно, что «Нью-Йорк Таймс» в цитированной статье Патрика Тайлора отметила имевшее место сопротивление разработанной администрацией Буша программе нового сближения с Россией. В общем, что ни говори, но статья Александра Храмчихина в журнале «Знамя» – триумф. Тем более требуется поговорить о ее недостатках, о совсем уж, скажем так, трудных ее мыслях. Или по-другому, не о таких бесспорных мыслях, как те, которые касаются отношений России и Запада. Мы уже отмечали, что главным нынешним мифом, унаследовавшим русскую традицию миссионистского мифомышления, Храмчихин назвал новейшее евразийство. Он указал в связи с этим, что Россия, принявшая евразийскую программу, предполагающую всяческое противостояние Западу, не самобытность свою сохранит, а станет колонией мусульманских стран и Китая. Эти мысли тоже бесспорны. Но вот дальше он пишет.
Россия за свою историю достигла наибольших успехов в деле интеграции в свое общество этнически и конфессионально чуждых народов. Это стало особенно заметно сейчас, когда в странах Запада мусульман становится все больше и больше. При этом интегрироваться в западное общество они не намерены. Скорее, они намерены сами интегрировать Запад в себя. Поэтому наша страна может стать еще одним, наряду с Турцией, Ираном и Саудовской Аравией, центром ислама. Ислама по-настоящему цивилизованного и европеизированного, представляющего реальную альтернативу консервативным и экстремистским формам этой религии. Особую роль могут сыграть Татарстан и Башкирия. Европеизация этнических мусульман автоматически выбивает почву из-под ног террористов, поскольку их успех возможен только в случае поддержки со стороны хотя бы части местного населения. Мы видим это на внутренних примерах. В Чечне террористы имеют поддержку, в Дагестане не имеют. Таким образом, Россия не только обезопасит себя, с чисто военной точки зрения ни одна террористическая организация, как, впрочем, и ни одна мусульманская страна, не представляет для нас угрозы, но и подаст пример как Западу, так и Востоку. Поэтому будет лучше, если руководство страны вместо чрезмерного увлечения православием будет максимум внимания уделять отечественному исламу, в первую очередь развитию религиозного образования, в противовес тем учебным заведениям, из которых выходят талибы.
Тут каждую фразу можно и хочется опровергнуть. Понятная у интеллигента привычка к умственному конструированию завела Александра Храмчихина куда-то не туда. Мало сказать, что все сказанное неверно. Оно легкомысленное. Это какая-то маниловщина. Но такое бывает с учеными людьми. Стыдиться не следует. Мне вспомнилась по этому поводу одна статья Владимира Соловьева, умнейшего, говорят, человека, о возможностях религиозного синтеза в России. Схема была приблизительно такая. Россия – страна православная, но в состав Российской империи входит Польша, восточный бастион католицизма. А в Польше, с другой стороны, да и в самой России много евреев, тогда большинство мирового еврейства. Значит, поладив внутренне с Польшей, Россия сумеет объединить исторически разъединенные православие, католицизм и иудаизм. Надо ли говорить, что из этого получилось? Ничего не получилось. А чем обернулась история этого региона? Трагедией, а совсем не религиозной идиллией, нарисованной Соловьевым. А ведь ему стоило на миг представить только одну альтернативную возможность. Польша в полном составе обретает независимость, чтобы вообще не приступать к такому проектированию. Вот пример провала выдающегося философа, взявшегося конструировать историю. Такой же провал и у Александра Храмчихина с его проектом цивилизационной обработки исламских экстремистов на территории России. Прежде всего, что он имеет в виду конкретно? Создать учебный центр, скажем, в Казани, и заманивать туда фундаменталистов для умственной перековки? Некий новый университет имени Лумумбы? И ехидный вопрос возникает. Сможет ли Россия способствовать созданию ислама европеизированного и цивилизованного, если она сама еще не совсем европеизирована и цивилизована? А ведь с тем, что это именно так, Хромчихин спорить ни в коем случае не будет. Пафос его статьи как раз в том, что Россия не скатится в новое варварство, только достигнув в новом союзе с Западом известной степени европейской цивилизованности. Врач, исцели сам. У Хромчихина получается какое-то евразийство на выворот. Вообще, весь этот пассаж можно разобрать и опровергнуть по пунктам. Кроме вышеуказанного, есть и другие. Например, о том, что Россия сумела интегрировать мусульманское население. Татары и башкиры, мол, интегрировались. Тут не об интеграции нужно говорить, а скорее об изначальном пребывании. Российские мусульмане, в отличие от нынешних западных, ниоткуда не прибыли. Это коренное население соответствующих мест. Разница именно этим коренным фактором определяется. А Лев Николаевич Гумилев вообще говорил, что это не столько татаро-монголы к России ассимилировали, сколько Россия к ним. Да и что значит ассимилировались? А та же Чечня? Это как девственность. Она может быть только стопроцентной. Еще один пункт. Никакая террористическая организация не представляет якобы для России военной угрозы. А что такое военная угроза? Каспийск – это война или что-то другое? Это угроза или нет? Или новый кошмар – ядерный терроризм, о котором сейчас все больше говорят в Америке. Это даже не значит, террористы овладеют ядерным оружием. А, допустим, просто-напросто, я ставлю последние слова в кавычки, нападут на атомную электростанцию, создадут новый Чернобыль. А ведь именно в России таких возможностей едва ли не больше, чем в Америке. У меня есть знакомые, смешанная пара, муж русский, жена американка. Дети их, естественно, говорят только по-английски. Но старшая девочка во время многочисленных визитов дедушки и бабушки из России научилась одному выражению и до сих пор, ей сейчас 13 лет, его помнит. «Не надо». Вот так и Александру Хромчихину хочется сказать насчет его мусульманских проектов. «Не надо». Но в целом его статья, конечно, большой успех. В данном случае желаемое как будто совпадает с действительным. Интеллигентские, западнические мечты готовы стать политической явью. И на Западе тоже говорят. Профессор Майкл Макфол, советник Буша отца по русским вопросам. Нынешний президент, Буш-младший, имеет далеко нацеленный взгляд. Россия в свое время была частью Европы и станет ею снова.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится, как будто это космонавт какой-то». Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. у Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистичных зарплат, не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».